Все. Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение» на живом гвозде. С вами Ольга Бычкова. С особым мнением у нас сегодня политолог Дмитрий Стратиевский. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте, Ольга. Приветствую наших телезрителей.
Я нашим телезрителям, ютуба-зрителям, ютуба-слушателям. Я только напомню, что мы во время этой трансляции, вы можете пойти в чат в YouTube, и пока она идет, вы можете писать туда свои вопросы, комментарии, соображения и все, что там вам покажется важным и интересным. А я тоже одним глазом туда обязательно подсматриваю. Ну, начнем мы, конечно, с этого удивительного сериала про кандидата в президенты Бориса Надеждина, который теперь попросил Центр избирком дать ему дополнительных 3 дня на проверку этих подписей, которые Центр избирком сказал, что они плохие. Вы можете объяснить, ну, во-первых, ваши прогнозы, зарегистрируют ли в конце концов Бориса Надеждина? И вне зависимости от того, да или нет, что вообще это за странная такая история? Вначале допускали, потом не допускают. Как вы это все интерпретируете?
Я думаю, нужно начать с того, что российская политика – это всегда такое небольшое гадание на кофейной гуще, совершенно непредсказуемое. В феврале 2022 года мы все в этом хорошо убедились, впрочем, как и международное сообщество, что действия российской власти, действия Кремля не всегда подвергаются логике. На мой взгляд, в коридорах российской власти, в администрации президента по-прежнему существует несколько групп влияния и конкуренция различных концепций. Конечно, после начала широкомасштабной войны против Украины прибавилось некой монолитности, военной монолитности, но все равно мы не можем говорить о том, что российская власть является гомогенной. Конкурируют концепции, и, по-видимому, какие-то определенные группы влияния, какие-то аналитики вокруг знаковых персон в администрации президента считают, что для оживление предвыборной атмосферы нужно запустить какого-нибудь либерала. В принципе, это не первый раз. Мы помним Прохорова, мы помним Собчак. То есть эта концепция не нова. Особенно в свете того, что рисунок нынешней избирательной кампании в России или квази-избирательной кампании просто откровенно скушен и вторичен. Это неинтересно. Поэтому, на мой взгляд, существовала такая идея действительно оживить, запустить Надеждина, одновременно привлечь какое-то количество избирателей. И, кроме того, я здесь, честно говоря, предполагаю, в скобках, от российской власти ничего хорошего ожидать не нужно, поэтому всегда предполагаю что-то плохое. Существовал еще, на мой взгляд, некий такой план или наметка показать недостаточное количество антивоенной поддержки в России. Ведь мы прекрасно понимаем, что администрация президента нарисует то количество голосов на выборах или квазивыборах, которые она сама захочет. И таким образом существовала некая опасность, что Надеждин на бумаге наберет 2-3%, и Кремль покажет, ну, внутри страны это все понятно, в первую очередь мировому сообществу, смотрите, вот насколько мала поддержка вот таких вот демократических либеральных кандидатов, мы все одним строем идем за Путина, и мы поддерживаем так называемую специальную военную операцию. То есть, на мой взгляд, здесь вот такой был многоуровневый или многогранный замысел, но, по-моему, конечно, я не могу утверждать это 100%, но, по-моему, большинством голосов российская власть все-таки решила от него отказаться. Отсюда и происходит этот цирк.
Да. Может быть, еще потому, что все-таки люди, которые определяют эту политику, у них мышление не политиков. Это, конечно, масштаб и уровень совершенно другой. У них такое пиаровское вполне себе представление. Они очень много внимания уделяют вот этой вот картинке. А на картинке мы видели эти огромные очереди, которые стояли в разных самых российских городах, чтобы подписаться за Надеждина и даже за границей, на что, как я понимаю, предварительно не очень рассчитывали. И, в общем, картинка, видимо, их убедила в том, что что-то как-то может пойти не так, да?
Да, в том-то и дело, потому что действительно получилась интересная ситуация даже с точки зрения политологии. Во-первых, на какой-то момент политика вернулась в Россию, чего уже давно не было. И за не совсем антивоенного кандидата, будем говорить прямо, или даже совсем не антивоенного кандидата подписывались люди, которые однозначно придерживаются, или в абсолютном большинстве своем, придерживаются антивоенной позиции. И действительно, я думаю, что все-таки кого-то это в коридорах власти напугало. Ведь не будем забывать, те, кто принимает решения сейчас в России, ближайшее окружение Путина, это все-таки люди, ну, мягко говоря, не самого юного поколения. Это все-таки те самые постсоветские, советские чиновники, которые сформировались в другой системе координат. Здесь и получается такой диссонанс, потому что многие аналитики российские, работающие на власть, это молодые, динамичные люди и люди среднего возраста, имеющие опыт работы за границей, знающие много иностранных языков, это достойные противники, будем говорить так, для демократов достойные противники. Но те, кто принимают решения, это все-таки такие советские кадры.
А вот чего они боятся? Это, кстати, хороший вопрос, потому что, смотрите, тут и вся эта история с Надеждиным, потому что, ну, понятно же, что там, не знаю, при любом раскладе он не сможет выиграть Путина, ну, вот прям при любом, ну, так вот, так устроено сегодня российское общество, российские избиратели и российская власть. Чего бояться-то? Или, например, вот этот вот закон про конфискацию имущества у тех, кто занимается вот этими так называемыми фейками у российской армии. Это же понятно, что это прямо, ну вот еще давайте что-нибудь такое сделаем, давайте вот еще тут колючие проволоки побольше намотаем, давайте еще одну пару наручников на всех наденем. Вы можете объяснить, чего они пугаются? Все же уже, все под контролем, просто все уже под этой крышкой.
Ну, здесь мы говорим немножко о разных вещах, разных действиях власти, но они в любом случае, конечно, имеют общую или похожую подоплеку. Что касается бояться, да я думаю, что ничего-то они особенно не боятся. Они просто решили использовать путь наименьшего сопротивления, говоря простым языком. Зачем придумывать какие-то сложные политологические схемы? Ну, скучно, сделаем вот такой вот очередной акт переназначения Путина. Ну, фактически, это же все можно было провести где-то на заседании Совета Безопасности России и таким образом сэкономить деньги для бюджета, грубо говоря. Ну, вот такое стандартное шоу. Да, а вот что касается непосредственно закона, то здесь, я думаю, это однозначный месседж общества и однозначный месседж тем самым недобитым либералам или тем, кто как-то все-таки сомневается, колеблется о том, что хорошие времена прошли, и вегетарианские времена больше не вернутся. Это стандартное закручивание гаек, это переход от авторитаризма к тоталитаризму. Все-таки Россия до 22 года была скорее не тоталитарным, а авторитарным государством. Это окончательно разрыв с каким-то таким, ну, хорошим прошлым, хорошее, конечно, будет совершенно неправильное слово, но вот таким нишевым обществом. Знаете, здесь можно параллель провести с брежневским временем, когда вот, собственно, все должны были с трибун читать правильные слова про партию и комсомол, а то, что происходило где-нибудь на кухнях, очень мало кого волновало. Сейчас российская власть, по-видимому, хочет вторгнуться и в кухню. В этом проблема. Это действительно закручивание гаек уже до предела.
И в кухню, и в спальню, и куда угодно.
Да, абсолютно правильно. Это первый уже, это, ну, далеко не первый, но один из шагов к тотальному контролю. Это уже признак тоталитарного государства по всем классическим учебникам политологии.
Ну, то есть вы хотите сказать, что власть это делает в России не потому, что преследует какие-то цели конкретные, а потому что это просто ее внутренняя природа, ее заставляет, в общем, идти по этому пути, тут уж просто никуда не денешься.
Ну да, это просто это стандартный набор мер, который отрабатывается, и после осуществления каждой меры ставится птичка. Знаете, вот как высылались иностранные организации из России, представительства политических фондов и так далее, дело же было не в том, какой именно фонд представляет из себя угрозу нынешнему российскому режиму. Это просто делалось посистемно. Вот в этом месяце, в январе надо выгнать один фонд, следующий фонд мы выгоним в феврале. Вне зависимости от актуальной политической ситуации и конъюнктуры. То есть вот российская власть сейчас, на мой взгляд, просто вот отрабатывает этот перечень репрессивных мер для того, чтобы создать вот такую уже вот окончательную тоталитарную конструкцию. Но, повторюсь, это не связано со страхом.
Ну и преследование писателей, например, там артистов, музыкантов и так далее, это тоже туда же, да? Вот сегодня.
Конечно, конечно, это все, на мой взгляд, можно поставить в общую группу, то есть это все та же самая канва. Если мы раньше, одним словом, так резюмируя, если мы раньше терпели вот такие вот ниши вот этих самых демократов, либералов, прозападников, которые все равно ничего не решали и там что-то в своих маргинальных группках творили, то сейчас мы уже не потерпим. Все, это фактически, опять же, еще один признак тоталитарного государства. Мы строим новое будущее, мы строим новую Россию, в их понимании новую Россию, и к этому будущему все должны идти плечом к плечу. То есть оппортунистов мы больше не потерпим даже в маргинальных нишах. По-моему, это однозначный месседж.
Угу. Ну, вот мне всегда кажется интересным, ну так, теоретически интересным, какой процент как бы действительно строительство там чего-то, что им кажется правильным, и, например, шкурных интересов. Вот, предположим, была на днях новость из Екатеринбурга про то, что туда пришли там в какой-то закрытый клуб на закрытую какую-то эротическую вечеринку, и там типа, значит, всех там повязали, переписали, как бы, ну, в общем, навели там порядок. И я понимаю, что это очень удобно просто, конечно. Раньше можно было там брать деньги только с владельцев клуба, а теперь вот там 100 человек на вечеринке, это тебе еще, значит, 100 старушек рубль, то, что называется, 100 рублей.
Конечно, да,
это очень удобно теперь стало, прям бери вообще, не хочу. А какая-нибудь действительно доля честного, как бы честной уверенности, что не время для разврата и не время для вот этого всего сейчас, в такую трудную годину для страны, как вы думаете, присутствует в каком процентном отношении?
Да, я, честно говоря, не думаю. Мне тяжело себе представить какого-то политика федерального или регионального уровня в каком-нибудь субъекте, который вот так вот честно действительно там строит новое общество. Они все абсолютно коррумпированные, несправедливые циники. И на региональном уровне, вот случай в Екатеринбурге, это очень хорошо показывает, существует некая такая неформальная конкуренция среди региональных властей за право быть самым правильным и показать, как в регионе все происходит под контролем. И кроме того, здесь можно провести такую немножко историческую параллель с царской Россией. Вы же помните, как регионы давались на кормление. Тоже была вот такая замечательная форма, когда чиновник мог кормиться от отдельного региона. И вот сейчас тоже происходит вот такое вот кормление, в том числе и в виде борьбы с совершенно невинными и не угрожающими действующей власти вот такими вот нишевыми проявлениями. То есть это вот такая вот действительно комплексная картина, но, на мой взгляд, снова повторюсь, это все вписывается именно в такой общий тоталитарный рисунок.
А и перспектива какая у этого тоталитарного режима и ресурсы? Невозможно же бесконечно всех сажать, всех наказывать и всех там обирать до нитки? Даже
вопрос в том,
как Россия, это не бесконечный ресурс.
Да, конечно. Вопрос в том, насколько хватит действительно ресурса. Россия может вести войну довольно долго. У меня недавно в одном из изданий немецких вышла как раз на эту тему большая статья с анализом как политической ситуации, так и экономической и военной. Но, конечно же, вопрос в том, когда треснет пакт-холодильник против взамен свободы. То есть холодильники россиян потихонечку пустеют, насколько мне известно, но еще не до такой степени, чтобы это вызвало какое-то серьезное возмущение больше, чем некие там записи в интернете, которые уже и тоже не всегда и не во всем возможны. То есть пока система держится, и действительно она получает даже новые импульсы за счет параллельного импорта, за счет обхода санкций, за счет каких-то новых партнеров и компаний, которые не гнушаются ничем в стремлении заработать много денег, там, где санкции, там всегда есть возможность хорошо заработать на их обходе. И, к сожалению, ну, по крайней мере, некоторое время этот режим еще будет существовать. Он мне кажется жизнеспособным пока.
Да, он выглядит жизнеспособным, и холодильники, кстати, не так уж, чтобы и сильно пустели. Не то, чтобы я желала там людям, которые живут в России, среди которых еще остаются там недалекие для меня люди, а как бы вполне себе близкие и знакомые. Не то, чтобы я им желала, чтобы они там все страшно начали голодать, но мы видим, что, в общем, Россия извернулась вполне себе с этими санкциями. И в некотором смысле даже прекрасно себя чувствуют, потому что компании, которые пришли на место западных или забрали себе какие-то активы, оставленные западными большими игроками в России, они себя чувствуют совершенно прекрасно. Ну, в общем, все говорят, что жизнь вполне себе бьет ключом, и как бы вот так вот. Ну и санкции оказались, мягко говоря, в целом немножечко не о том, о чем они предварительно.
Да, здесь все-таки нужно не забывать при этом критиковать и Запад. Сейчас рассматривается очередной пакет санкций Евросоюза, и я, конечно, извиняюсь, но он вообще ни о чем. Нет ограничений поставки алюминия.
Да, расскажите об этом подробнее, это важная тема. Там он не принят еще.
Он еще не принят, то есть пока просочились у Reuters, у Bloomberg, ряда изданий было, скажем так, такой полуинсайт журналистский, то есть мы пока не знаем, что там точно будет, но Reuters однозначно озаглавил свою статью о том, что никаких новых ограничений поставок из России нет. Действительно, мы видим, что поставки российской стали продлены, даже если я не ошибаюсь, до 2026 года. Без проблем поступают на западные рынки российские удобрения. Очень мало ограничений по алюминию, но они смехотворные. Я недавно разговаривал с одним экспертом как раз по вопросам санкций. Он мне объяснил, что порядка 90% российских поставок алюминия на западные рынки вообще не подсанкционны в данный момент. И, конечно, огромная тема – это Росатом, который вообще никто не трогает. И это заметно пополняет как общий бюджет России, так и, собственно, российскую военную машину. К сожалению, я не хочу поливать черной краской, что называется, все санкции. Конечно, часть из них работает, это часть из них правильные ограничительные меры, но это не просто недостаточно, это крайне и крайне мало для того, чтобы серьезно повлиять на, в первую очередь, на военную машину Путина.
Что, собственно, является главной целью, не будем об этом забывать.
Да, собственно, они для этого и водились, да.
Потому что все-таки главная цель – это не создать кому-то неприятности в жизни, даже как бы не хотелось, например, там, нам создать неприятности людям, которые развязали войну, как бы это ни звучало там приятно. Но идея, конечно, в том, чтобы ослабить агрессора как агрессора. Это не получается, да, или что?
Ну, пока это не получается достаточно. Угу. Мы видим, есть достаточно информации от украинской стороны, от вооруженных сил Украины, обломки ракет с новыми компонентами, изготовленными в 2022-2023 году, в том числе и на Западе. Мы видим, какую огромную роль в товарообороте с Россией играет сейчас Китай. Мы видим, насколько вырос товарооборот с Индией, там, по-моему, с 7 до 50 миллиардов долларов в прошлом году. То есть там совершенно галопирующие цифры. И партнеры России по постсоветскому пространству, СНГ, тоже вырываются в лидеры. Там сколько это из Казахстана и из Кыргызстана поступает товаров. Там гигантские росты просто. Гигантский рост в сравнении с 2021 годом. Да, недостаточно. Такими методами, конечно, на Россию не повлиять.
И мы видим прямые военные поставки из Ирана и Северной Кореи, которые, в общем, наверное, выглядят даже несколько неожиданно на этом фоне, потому что никто не ожидал, по-моему, когда начиналась только эта война в Украине, что это все примет вот такие вот масштабы, и эти отношения превратятся вот в такой вот просто бурный роман к всеобщему удовольствию.
Не, ну все верно, но что называется, от Северной Кореи и Тайвана это можно было бы ожидать. Грубо и цинично говоря, к ним особых претензий нет. Мы понимаем, какую роль они играют в мире и какую они проводят политику как на международной арене, так и внутри страны. А вот к западному сообществу, к Европейскому Союзу, к США, ну здесь им можно задать много вопросов, связанных с их нерешительностью. Проблема Евросоюза главным образом в том, как это объясняют в полголоса или в кулуарах европейские чиновники, это опасение дальнейших каких-то, ну не сколько центробежных тенденций, но по крайней мере новых разладов, новых споров внутри Евросоюза. Поэтому принимаются вот такие вот, или в ближайшее время будет принят такой вот беззубый пакет, он тихий, он консенсусный, все с ним согласились, но по существу это совершенно не движение вперед.
Угу. А разлады типа вот того, что сейчас происходит, например, вокруг Венгрии?
Или... Да, Венгрию каким-то образом все-таки удалось здесь умиротворить, действительно, каким-то образом побудить ее проводить общий курс, хотя она и раньше, честно говоря, особенно палки в колеса-то не ставила, потому что с 2014 года орбановская Венгрия, что интересно, постоянно голосовала за продление новых или продление прежних санкций против Российской Федерации после аннексии Крыма. Но сейчас действительно... У Орбана был особый демарш, и Евросоюзу пришлось включать даже более жесткие механизмы для того, чтобы его несколько успокоить, будем говорить так. Но, на мой взгляд, вот эта вот нерешительность, эта беззубость, она, конечно же, играет на руку Путину, однозначно. Потому что попытка всего достигнуть компромиссом, ну, нельзя. Евросоюз должен проводить более решительную политику и действительно пытаться как-то переломить ситуацию, а не вот такими вот мелкими шажками. Мы ввели санкции, отчитались и все довольны.
Очень сложное положение в результате, в котором оказывается Украина, потому что, с одной стороны, все время были разговоры о том, что санкции должны быть другими или более эффективными против агрессора. Одновременно мы видим все эти сложности с военной помощью из Соединенных Штатов, да и из Европы тоже с военной помощью все не так просто, потому что европейские военные бюджеты и европейские военные машины, они тоже не резиновые, конечно. И понятно, когда они говорят, что мы не можем там оторвать от себя все наши танки и отдать их в Украину, потому что тогда с чем мы останемся, понятно?
Да, вы совершенно правы. Я это очень хорошо знаю по Германии, по Бундесверу. Mm-hmm. На Бундесвере экономили все, кому не лень. После воссоединения Германии в 90-м году экономия на Бундесвере была своего рода модой или красной чертой всех правительств за последние 30 лет. Считалось, что по существу нам боеспособная армия больше не нужна. Мы окружены, если не союзниками, то, по крайней мере, не противниками. Мир в Европе, единая Европа от Лиссабона до Владивостока. Мы помним, какие идеи тогда витали в воздухе. И Бундесвер постоянно деградировал до такой вот полицейской машины, которая будет выполнять некие миротворческие операции по мандату ООН и НАТО. Поэтому я ни в коей мере здесь не пытаюсь защитить немцев. Немцы обязаны помогать Украине и помогать в большем объеме. Но у самих немцев мало что есть.
Почему обязаны?
Ну, потому что речь о будущей архитектуре безопасности. Естественно, когда я говорю «обязаны», я говорю о каких-то моральных обязательствах политических обязательствах и политическом дальновидении, которые должны проявлять немецкие, германские и европейские политики. Формальных обязательств, конечно, по отношению к Украине или договорных обязательств нет. Но помогать Украине, естественно, необходимо, если мы хотим сохранить хоть какие-то остатки архитектуры безопасности в Европе и в мире.
Угу. А как вам, если вы вспомнили про НАТО, как вам эта идея по поводу НАТО без Соединенных Штатов? Я видела такие еще спекуляции, что если придет Трамп, то он совершенно по-другому смотрит на эти вещи, и республиканцы не очень любят сейчас и все меньше любят идею, как можно больше помогать Украине и так далее. И Трамп, в общем, как бы всю эту историю свернет совершенно в другую сторону. Представления о безопасности, особенно в Европе, они, в общем, отличаются от трамповских. Что вы по этому поводу думаете?
Ну, Трамп для меня это такой большой Орбан. Орбан в квадрате или Орбан в кубе. Он очень много кричит, очень много размахивает руками, произносит громкие такие громогласные лозунги, но в итоге все равно принимает решения, которые так или иначе вписываются во внешнеполитический курс США и в представление американских администраций, всех американских администраций о национальной безопасности. Я не думаю, что при Трампе либо при любом другом президенте США, США выйдет из НАТО. Я не думаю, что НАТО развалится, по крайней мере, в ближайшей исторической перспективе. И, честно говоря, во-первых, далеко не все республиканцы, как мы знаем, согласны с Трампом. Есть достаточное количество недовольных. Республиканская партия очень разная сама по себе. И, кроме того, в принципе, да и Трамп не против помощи Украине. Просто республиканцы или трамповская группа республиканцев хотят определенных ответных уступок от Белого дома, от Байдена, и хотят более четкого понимания, на какой срок мы помогаем Украине и каких целей мы в этой помощи преследуем. То есть можно сказать, что они в какой-то мере более прагматичны, чем демократы, но это не значит, что какая-либо американская администрация свернет помощь Украине или уйдет из Европы полностью. Ну, это привело бы к таким тектоническим сдвигам в мировой политике, которые явно не пошли бы на пользу США. Понятно, что взорвалось бы в очень многих точках мира, и от этого бы американские интересы пострадали как геополитические, так и деловые. Mm-hmm. Не все, что говорит Трамп, нужно принимать за чистую монету. Он такой, конечно, человек эпатажный, но надо за ним внимательно следить, но не всегда ему верить на слово.
Ну, как-то при этом похоже, что пока он прет и прет вот, на эти выборы и на этой предвыборной кампании.
Ну, и в позапрошлой предвыборной кампании, когда он выступал против Хиллари Клинтон, он тоже пер.
Ну, как когда... в результате припёр, да.
Нет, в результате припёр. Он действительно стал президентом, но при этом он не осуществил на практике и десятой доли своих предвыборных обещаний. То есть он был довольно-таки эпатажным и неприятным президентом, но по большому счету это был президент Соединенных Штатов Америки, который, повторюсь, действовал в общем фарватере американской внешней политики. Там с какими-то плюсами и минусами, но он не сделал там каких-то глобальных перемен. Американская политика вся держится на системе сдержек и противовесов. Там очень серьезные тормоза и очень серьезные предохранители. Это крайне сложная многоуровневая система. Президент имеет много влияния, конечно же, в президентской республике, коими является США, но президент — это не монарх. Это не царь и не король. Он это прекрасно понимает, поэтому администрация будет... Если Трамп станет президентом, если, подчеркну, я думаю, что будет действовать намного осторожнее, чем он сейчас обещает.
А вы думаете, он станет президентом? Вы на что ставите тут?
Ну, я осторожно ставлю на Байдена, но с таким именно с результатом фотофиниша. Именно крайне-крайне мало. Ситуация... сложная, к сожалению, и все-таки мы будем говорить откровенно, мы тут много о России, но там пару слов можно сказать и о США. К сожалению, для США это не очень приятная ситуация, когда президент и кандидат в президенты, он же экс-президент, все-таки являются представителями старшего поколения, будем говорить так. Где молодежь? Почему на праймерис она вся отсеивается? И почему мы, скажем, сейчас наблюдаем две лидирующих фигуры людей, которые представляют совсем другой исторический период? Я ни в коей мере здесь про эйджизм не хочу ничего говорить, но все-таки это люди с определенными представлениями еще из того далекого времени, с холодной войны, того противостояния. Сейчас у нас холодная война 2 в мире, все-таки совсем иным рисунком, совсем иной конструкцией. Хотелось бы молодежи, но это уже вопрос к американской внутренней политике. Но я все-таки думаю, что вот именно на фотофинише Байдену удастся победить по принципу многие выборщики будут голосовать против Трампа фактически. Mm-hmm. Не за Байдена, а против Трампа, потому что у меня много друзей в Америке, у меня родственники в Америке живут. Я вижу, насколько вот есть такое вот сопротивление действительно, и глухое опасение вот такой вот непредсказуемой политики. Я сейчас немножко даже буду противоречить сам себе следующими двумя предложениями. Потому что, в принципе, да, есть определенный какой-то вектор, русло развития, фарватер американской внешней политики, но вот такие вот турбулентности, ну мало ли что этому Трампу в голову придет, хотя бы даже в мелочах. Это заставляет людей немножко в Америке напрягаться и быть более осторожными. Поэтому я думаю, что это сыграет на руку Байдену, но это, конечно, очень-очень грубый прогноз.
Да, это все, конечно, еще мы, я думаю, что еще несколько раз у нас там замрет сердце просто, и мы затаим дыхание, глядя на то, как там все развивается вот в течение этих дальнейших месяцев. Давайте мы сейчас прервемся буквально на одну минуту и потом продолжим наш разговор с Дмитрием Третьяевским. Мы говорим о сегодняшних событиях, обсуждаем новости. Но я должна, прежде чем мы продолжим, исполнить свою приятную, надо сказать, обязанность по отношению к моим коллегам, которые в магазине, онлайн-магазине «Дилетант», «Шоп Дилетант Медиа», продают всякие прекрасные книжки, о которых мы все время тут рассказываем в этих эфирах. На сей раз это вот эти вот знаменитые, чудесные, исторические комиксы «Дилетанта», которые предлагаются сразу в пакете. 5 штук вот этих вот прекрасных книжек, замечательных. «Спасти цесаревича Алексея», «Спасти царевича Дмитрия», «Спасти адмирала Колчака», «Спасти Емельяна Пугачева», «Спасти принцев из Тауэра», куда же без них, конечно же. Цена всего пакета 7 тысяч рублей за 5 больших, красивых, цветных, иллюстрированных, прекрасно придуманных, прекрасно сделанных и прекрасно изданных книжек. Это, согласитесь, вполне себе разумная цена. shop.diletantshop.media – это магазин «Дилетанта», где можно все это прекрасным образом найти, подарить. Можно, между прочим, это на покупку 5 подарков, например, если вам нужно решить какую-нибудь такую проблему. Поэтому обратите внимание, пойдите, пожалуйста, на этот сайт, по крайней мере, посмотрите, что там есть. Это само по себе интересно. Давайте мы вернемся к нашему особому мнению с Дмитрием Третьяевским. Говоря о книжках, кстати сказать, вы смотрели «Мастера и Маргариту», вот, про которые все говорят, это кино?
Еще нет, еще не успел, но много слышал и читал.
А как вы думаете?
Именно об экранизации.
Да, я тоже. Я тоже еще не посмотрела, и я боюсь, что это тот случай, когда нужно как-то поступить со своими принципами и не смотреть пиратские копии, потому что боюсь, что не все из нас смогут добраться до российских кинотеатров в ближайшее время. Но те, кто добрался в России до кино, собственно, говорят, что на экране это все выглядит очень впечатляюще. Но вне зависимости от того, насколько это впечатляюще, хорошо или плохо, как вы думаете, почему такой ажиотаж сейчас в социальных сетях? Все обсуждают это кино, и все как-то страшно возбудились.
Ну, роман-то культовый, понятно, и роман, он о многом, он крайне многогранный и многоуровневый, и такие книги, конечно же, бессмертны, это понятно. Сейчас, на мой взгляд, я не возьму на себя функцию психолога, но все-таки мне кажется, что люди ищут какую-то отдушину в этой всей серой, беспросветной реальности, они пытаются вернуться к каким-то вот таким вот бессмертным, фундаментальным вещам, как роман «Мастер и Маргарита». Ведь там, в принципе, говорится о чем угодно, о прошлом, о настоящем и о будущем. Поэтому это и вызывает какое-то такое живое обсуждение, такой вот глоток свежего воздуха. Но о чем же говорить в последнее время российский кинематограф? Давно российский кинематограф-то ничем хорошим-то и не баловал, но не Чебурашку же обсуждать, правильно? Поэтому все-таки...
Говорят, что нет, потому что, ну, во-первых, импортозамещение, как я понимаю, там фонтанирует просто в полный рост. Потому что все, что нельзя теперь смотреть на Netflix, все, что нельзя теперь показывать в кинотеатрах голливудского и блокбастерского, оно теперь активно замещается разными другими вещами. И в том числе какое-то безумное количество фильмов и сериалов теперь снимается отечественных. Я уж не знаю, как...
Нет, ну, конечно.
Да. Ну, то есть, на самом деле, там так-то нельзя сказать, чтобы прям совсем ничего не было.
Да, но это все, насколько я знаю, я это не смотрю, но, по крайней мере, как по оценкам критиков, это такие, скорее, проходные вещи, которые, ну, вряд ли кому-то запомнятся и забудутся буквально на следующий день. А «Мастер и Маргарита» — это всегда эпохально. Любая экранизация такого серьезного, глобального романа, она, конечно же, вызывает интерес. А если это еще накладывается на актуальную серую политическую беспросветность, то, на мой взгляд, вдвойне. Я здесь все-таки вижу какую-то такую политическую подоплеку, я бы сказал. Вот такой вот глоток свежего воздуха, возможность поговорить вот о чем-то таком вечном, бессмертном и фундаментальном.
Ну да, и вечным, бессмертным и фундаментальным оказывается отношение зла со злом и НКВД с жителями Москвы, которых испортил квартирный вопрос. Вот примерно.
Да, и да, и об этом тоже. Мы же Россия же возвращается как-то вот такую вот потихонечку в плохую версию Советского Союза. Не просто в Советский Союз, а еще и в плохую версию Советского Союза, в такое неудачное переиздание. И по существу вся эта советская критика советских реалий, она становится, я бы даже так сказал, актуальна. Я думаю, скоро и Зощенко будут зачитываться, и другими авторами советского периода с такой сатирической, с язвительной критикой. Да, тут политическая подоплека, по-моему, имеется все-таки.
Слушатели и зрители просят вернуться... просит нас вернуться к теме Украины, и в том числе, здесь я, извините, пропустила, кто это написал, сейчас уже не буду листать и искать, просят прокомментировать всю эту странную ситуацию с заложенным и руководством вооруженными силами Украины. Это что такое? Усталость, накопившаяся от этих... двухлетних событий, действительно невыносимых, действительно тяжелых, или что?
Не, ну конфликт, безусловно, есть. Это странно было бы отрицать, но это немножко другой конфликт, чем часто представляют в СМИ. Конечно же, политика в Украину вернулась. Внутренняя политика, потому что до недавнего времени фактически... консолидирующая нация боролась против внешней агрессии, против врага.
Так, у нас...
Зеленским, на мой взгляд, да, нестабильная интернет-связь.
Да, я боюсь, что там что-то...
Да, вы слышите меня, да?
Я вас слышу, да, но вы на какой-то момент прервались. Ну, давайте продолжим и будем надеяться на лучшее. Так.
Да, я думаю, что конфликт, да, между Залужным и Зеленским – это не конфликт двух политиков, это конфликт разных подходов, что, в принципе, по большому счету нормально. Я даже больше сказал, это конфликт военного и политического руководства. Зеленский ведь одновременно, как мы знаем, является верховным главнокомандующим, но он человек, конечно же, глубоко гражданский, что называется, до мозга костей, который только в силу обстоятельств вынужден был, он очутился во главе воюющей страны, отражающей агрессию. Поэтому здесь речь идет о конфликте военного и гражданского. Он, в принципе, типичен. Ничего нового в этом нет. Новое то, что это выносится в общественную плоскость, общественное пространство. Украинское общество слишком открыто, я бы даже сказал, гипертрофировано открыто, потому что я думаю, что в других странах об этом конфликте мало бы что было известно. В стране, где даже некоторые ведущие офицеры имеют свои YouTube-каналы и Telegram-каналы, это Украина, любой конфликт, он выносится в такую общественную плоскость. То есть это разные подходы военного и политического руководства к будущей стратегии.
Ну, разность подходов в чем заключается? В сегодняшнем, например, измерении и в будущем?
В том, что Зеленский и руководство, скажем, политическое руководство страны хочет более активно действовать. Грубо говоря, все сейчас и сразу. До лета 23-го года были упущены шансы на удачное контрнаступление. И это не украинская вина, еще раз подчеркиваю. Нужно просто поменять сейчас концепцию и концентрироваться на других.
Вы говорите, что шансы на контрнаступление были упущены. Я просто хочу, ну, как бы убедиться, что я вас правильно понимаю. Вы согласны с тем, что это произошло, потому что... Украина нуждалась просто в больших военных поставках, в увеличении своей военной мощи, которую ей, к сожалению, не смогли предоставить.
Конечно, количественно и качественно. Шли слишком долгие разговоры. Мы помним, фактически на каждом, при поставках каждого нового типа вооружения, чуть ли там не каждого патрона и каждой ракеты, терялось очень много времени в беспочвенных разговорах и каких-то совершенно бессмысленных политических дебатов. Время было упущено, поэтому, насколько я понимаю, концепцию Залужного он предлагает сейчас действительно перейти к глухой обороне, использовать имеющиеся ресурсы, накапливать их. В Украине очень активно сейчас развивается собственное военное производство, поэтому здесь действительно разница в том, что политики хотят все быстрее, чем хотят получить военные. Но, естественно, что касается видения будущего Украины, это победа Украины, это восстановление территориальной целостности, и это будем прямо говорить подальше от России и поближе к Западу, желание стать частью западного политического сообщества. Здесь едины все. Украинская власть, украинская оппозиция, украинские военные, любые группы влияния придерживаются только такого мнения. То есть разница на тактическом уровне, на стратегическом есть единство.
Ну, я понимаю, что вы не являетесь непосредственно военным экспертом, но тем не менее, да, но тем не менее, вот такая вот, предположим, стратегия перехода к глухой обороне или наоборот какие-то рискованные выпады в условиях, когда массовые, весомые, значимые военные поставки с Запада, ну, мягко говоря, нестабильны. Какая из этих стратегий кажется более опасной?
Самое главное – нужно беречь людей. Самый главный ресурс – это люди. Живые люди, украинцы и украинки, которые ни в коем случае не должны погибать в каких-то бессмысленных наступлениях или в военных операциях с малой степенью реализации, с малой вероятностью достижения успеха. Конечно, мы все, я лично, я родился и вырос в Украине, я хочу, чтобы территориальная целостность Украины была восстановлена как можно скорее, это понятно. Но иногда действительно ввиду сложившейся ситуации, возможно, есть смысл на каких-то участках переходить к обороне, действовать более гибко, наращивать собственное производство, готовить новые подразделения, говорить с западными партнерами о более активных поставках, давить на западных партнеров тоже. Давление – это хороший инструмент в политике, никто его не отменял. Ну, мы видим, что, к сожалению, быстрого освобождения оккупированных территорий не получится. Поэтому нужно, самое главное – это беречь людей.
Да, и теперь, когда возник вот такой вот еще один острый, пылающий и, прямо сказать, дорогостоящий военный очаг теперь на Ближнем Востоке, в общем, понятно, что, наверное, да, действительно, это похоже на, не знаю, там страшно произносить слово «Третью мировую войну», но на какую-то другую реальность, в которой одновременно существуют разные конфликты. Теперь мы уже имеем огромную войну в Европе 2 года, теперь мы имеем очень опасную ситуацию в Израиле и в Красном море, и неизвестно, что еще, где вообще шиндарахнет дальше. И в конце концов Соединенные Штаты тоже не способны финансировать и давать ракеты, танки и что там они еще дают, вот всем и во все стороны. И как вы думаете?
Ну, всем во все стороны. Да, всем во все стороны, конечно же, нет, но Украина – это действительно, это фактически вопрос будущего. Безусловно, обязательно нужно помогать Израилю. Безусловно, нужно обязательно помогать другим союзникам Запада на Ближнем Востоке и действительно каким-то образом стабилизировать ситуацию в Красном море. Мы же видим, что гражданская война в Йемене идет очень давно, и она была такая вялотекущая, с разной степенью интенсивности, с разной степенью участия сторон, а сейчас все разрастается в какой-то более масштабный конфликт. Но все-таки Украина – это действительно это самый передний форпост. Если не удастся защитить Украину, то, в принципе, мы можем забыть о мире в Европе. Ну, если не навсегда, то, по крайней мере, на нашей памяти мира в Европе уже больше не будет. Поэтому защита Украины – это действительно это дело выживания западного сообщества, это дело выживания Евросоюза и фактически ну, для США – я бы не сказал вопрос выживания, но, по крайней мере, вопрос престижа американской политики как таковой. Ведь не, если действительно не удастся защитить Украину, во что я не верю, украинцы будут сражаться до конца, они уже показали это на практике, но в таком вот, если в гипотетическом сценарии, ведь все разрушится в мире как карточный домик. Другие деспоты, другие тираны увидят, да, Запад слаб, почему нам бы не поделить границы, почему нам не переделать их заново, не захватить соседнее государство. Поэтому спасти Украину – это значит спасти будущее.
Угу. Вот в этом смысле, там, при всей опасности того, что происходит, что делают хуситы и в Красном море и вообще вот во всем этом регионе, мне кажется, эта ситуация вызывает какой-то наибольший оптимизм, потому что там такие шкурные интересы самых разных стран и игроков задействованы, потому что это важная торговая точка, потому что сразу все в мире теряют миллионы и миллиарды каждый день от того, что творят эти непонятные люди, напичканные наркотиками и ракетами. И это внушает как раз какой-то такой оптимизм, потому что, ну, если люди теряют каждый день миллионы и миллиарды, то, конечно, они не захотят их терять. И, конечно, они раздолбят этих хуситов, в общем, рано или поздно, и, может быть, эта история закончится быстрее, чем все остальные. Но
в случае... Да, может, это действительно не самая большая проблема. Вот помните, были сомалийские пираты, вот такие тоже большие проблемы создавали, но и где они сейчас? Может, они до сих пор и есть, но, по крайней мере, больших проблем они не доставляют в данный момент. Поэтому, да, здесь я с вами соглашусь, возможно, это из всех конфликтных горячих точек наиболее быстро решаемое.
Потому что есть прямая кровная заинтересованность, потому что люди теряют много денег. Ежеминутно буквально они теряют эти много денег. А с Украиной непосредственно такого не происходит. И, в общем, в истории с Израилем и Газой тоже все сложнее, чем ежеминутные потери миллионов долларов. И там поэтому вот это все тянется. И там не надо, там нету такой прямой как бы зависимости от конкретных действий, конкретных каких-то участников этого конфликта. Или я очень упрощаю просто?
Да, но война идет на территории самого крупного государства в Европе, давайте не забывать, потому что все-таки Россия не полностью расположена в Европе, из полностью расположенных на территории Европы Украина самое большое государство. Украина крупный поставщик зерна, Украина крупный поставщик удобрений, Украина значимое государство в плане различных транзитных и торговых коридоров, поэтому этот конфликт, он... Здесь, конечно, цинично говорить о финансовой стороне, но он бьет по карману, в том числе довольно сильно, и бьет по карману всем.
А вы поддерживаете какие-то, наверное, связи, да, если вы выросли на Украине и родом оттуда с людьми, которые там сейчас живут?
Да, конечно, я связан с Украиной. В Украине проживает до сих пор много моих знакомых, родственников. Конечно, я имею представление, что происходит не только вот с такой вот политологической трибуны, но и из первых рук, со слов обычных людей, которые сейчас находятся там.
Я не представляю, честно говоря, как там люди живут, потому что невозможно выдержать 2 года вот такого вот кошмарного напряжения и опасности для жизни, и потерь, и всякого такого. Я представляю себе, что такое воздушные тревоги в Израиле, например. Но там большая инфраструктура работает на защиту людей, построенная уже в течение многих лет. В Украине такого нету, там такого не было. И там, конечно, люди страдают и более уязвимы, в общем, от российских бомбежек, которые происходят тоже ежедневно.
Да, к сожалению, это правда. Еще с середины 2022 года есть расхожая фраза, что в Украине нет ни одного человека, которому не нужно было бы обратиться к психологу. К
Да.
сожалению, это так. Это огромное напряжение, это огромная травма. В какой-то момент, конечно, война становится рутиной, но она все равно оставляет очень, очень глубокие следы на человеческой психике, не говоря о том, что, ну, практически ежедневно гибнут люди. От российских ракет, от российских дронов ежедневно украинцы погибают в своих домах, на общественных пространствах. Все время происходит гибель.
А что вы знаете о настроениях людей? То есть это что такое? Это терпение выдержать все это до конца, сколько бы это ни продлилось, там это усталость, это что еще? Что еще можно сказать об этом?
Есть усталость, есть, конечно, любой нормальный человек хочет мира, потому что мир – это нормальное состояние, война – это ненормальное состояние. Но Российская Федерация очень наглядно показала, какой мир она несет тем народам, на которые она нападает. Этого украинцы не хотят. Этого не хотят русскоязычные украинцы, это не хотят украиноязычные украинцы, вне зависимости от региона, вне зависимости от политических взглядов. Это просто то, что разрушит Украину как государство. Украина – независимое государство, люди хотят жить у себя дома. Но, конечно, именно все это напряжение, весь этот гнет каждодневных проблем, каждодневной агрессии – это непросто. Но ни социологические исследования, ни мои личные данные в разговоре с людьми, которые я знаю, не показывают, что украинцы сломались. Они не сломались и готовы сопротивляться и дальше, каждый на своем месте, хотя, конечно, мы же понимаем, в 21 веке не каждый человек готов с оружием в руках защищать свою страну, даже если он очень ее любит. Есть самые разные люди. Но украинская нация живет, и это самое главное. Но, к сожалению, любому человеку нужны какие-то перспективы. Ни украинцы, проживающие в Украине, ни мы за пределами Украины не знаем, сколько еще продлится эта война. То есть у нас идет война без всяких перспектив ее окончания в ближайшее время. Может, это один из самых таких тяжелых психологических факторов. Отсутствие какой-то финальной точки. Когда это уже все наконец-то закончится? В этом проблема.
Вот тут вот вдогонку Михаил спрашивает о том, ну, там такой длинный вопрос, я его просто сокращу. Какие выводы вы можете сделать из всей этой истории с вызволением музыкантов группы Би-2? То есть вот, на мой взгляд, главный вывод – это то, что Израиль, в частности, и западный мир вообще, потому что там участвовали не только израильтяне, как мы знаем, в этой истории с вызволением музыкантов, поняли прекрасно, или мы видим, что они прекрасно понимают, с кем они имеют дело, и поэтому они так героически вытащили фактически из зубов дракона этих музыкантов. Какие ваши выводы?
Не, ну и германские депутаты тоже помогали. В принципе, здесь да, конечно, оказывали также помощь. Да и я совершенно согласен. То есть это вот такие вот небольшие победы над драконом. Вот убить дракона пока не получается, но получается ему эффективно противостоять на таком вот политическом поле. Здесь я снова повторюсь, ведь самое главное – это люди. Это люди, которые на фронте, это люди, которые в тылу, люди, которые попадают в сложные ситуации, и они должны быть вызволены. Поэтому вот возможность сосредоточиться на точечной помощи людям – это самое главное. Вот мы как-то очень много говорим о большой такой глобальной политике, а меньше говорим о людях. В конечном итоге это тоже важно. Удалось помочь музыкантам – это хорошо и правильно. То есть вот такое вот именно точечное оказание помощи и отодвигание вот той самой невидимой границы дальше. Мы все-таки мы боремся против этого зла, мы боремся против этого монстра, и мы не отдаем ему хороших людей.
Спасибо большое. Это политолог Дмитрий Стратиевский в «Особом мнении» на «Живом гвозде». Спасибо всем, кто принимал участие в этом эфире, в этом разговоре. Дмитрий.